Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 13 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В центре Москвы состоялся митинг в защиту жителей московского поселка Речник и за отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. В Москве также состоялась встреча российских правозащитников с представителями московского ОМОНа. В Иркутске после многочисленного митинга защитников Байкала состоялось заседание круглого стола по проблемам региона и его жителей. Важные темы сегодняшнего дня. Репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В центре Москвы сегодня прошел митинг в защиту и поддержку жителей московского поселка Речник. По словам организаторов, эта акция является также началом общегородской кампании за отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. На сегодняшнем митинге у памятника Грибоедову побывал мой коллега Максим Ярошевский, который сейчас находится рядом со мной в студии. Здрасте, Максим.
Здравствуйте.
И я так думаю, готов рассказать, как проходил митинг, что там было.
Ну, сегодня Чистопрудный бульвар, сегодня поддержать жителей Речника вышло около 50 человек. Это активисты движения «Солидарность», «Левый фронт», «Объединенного гражданского фронта». Конечно же, не обошлось без жителей вот этого злополучного, ну, не злополучного, но поселка. И вот пенсионерка, например, Валентина Нескучаева представилась пикетчиком как олигарх из поселка Речник.
Лужков замахнулся за остров фантазии, но он оказался ему не по зубам. Так давайте сделаем так, чтобы Речник был ему не по зубам, чтобы он обломал свои зубы об наш Речник. Давайте, пожалуйста, поддержите все нас, кто только сможет. И вы поймете, что сегодня напали на Речник, а завтра придут ваши дома. Если у вас нет земли, не заслужили, вдруг понравится ваша квартира, ему понравится ваш дом. Тоже запросто могут выселить, сломать и построить свои дома. Вот до этого и дошел беспредел в нашем городе. Поддержите Речник и посмотрите, что будет дальше.
Вел пикет сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Он напомнил, что сегодня в Москве не только отстаивают права жителей Речника, но и требуют отставки нынешнего мэра города.
Мы сегодня обращаемся к федеральным властям. Вмешайтесь в ситуацию. В Москве назрели перемены. Лужков 74-летний уже не соответствует запросам граждан. Он уже безнадежно устарел, и мы требуем отправить его на заслуженный отдых. И в то же время прокуратуры заняться расследованием деятельности московских чиновников по полной программе. Мы считаем, что очень многие из них должны быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Давайте скажем: Лужкова в отставку! Лужкова
в отставку!
Вместе с отставкой мэра пикетчики требовали также вернуть им возможность голосовать в Москве и самим выбирать городоначальника, говорит лидер движения «Мы» Роман Доброхотов.
Мне кажется, это абсолютно одна и та же тема. И отставка Лужкова, и выборы, и Речник. Но почему связаны отставка Лужкова и выборы, это понятно, потому что Лужков не легитимный мэр, так как он не был выбран москвичами, он сейчас назначается Путиным. А почему это связано с Речником, тоже понятно, потому что сейчас такие претензии по отношению там, вот, незаконные застройки выдвигаются только в отношении тех людей, которые строят что-то там, где сам мэр пытался что-то построить. А когда вот Батурин и компания сносят архитектурные памятники и на тоже в экологических зонах строят что-то свое, тут никаких претензий к закону почему-то не возникает. Поэтому вот эти двойные стандарты, они просто иллюстрируют ту ситуацию, которая складывается в любом обществе, где нету связи между вот, гражданами и властью.
Во время пикета его участники собирали подписи за отставку Юрия Лужкова. Сказали также, что в марте пройдет многотысячное шествие по этой же тематике. И надо признать, что в конце в итоге не обошлось без вмешательства милиции. Извините. Милиции ОМОНа и около метро, на входе в метро «Чистые пруды» задержали Сергея Удальцова. Вот этим, собственно, и закончился сегодняшний пикет.
Да, спасибо, Максим. Максим Ярошевский рядом со мной в студии находился, рассказывая о митинге, который сегодня прошел на «Чистых прудах» в центре Москвы. Сегодня же руководство московского ОМОНа встречалось с уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным, а также членами общественной палаты и представителями неправительственных организаций. Встреча инициировала само руководство ОМОНа после нашумевшей статьи в журнале New Times, в которой рассказывалось о порядках, царящих в отрядах милиции особого назначения. С участниками встречи побеседовал Данила Гальперович. Он находится рядом со мной в студии. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать, и я думаю, слушатели тоже, что известно о разговоре ОМОНа и правозащитников.
Но прежде всего, разговор как-то совершенно неожиданно для, видимо, самих правозащитников перетек в праздник. Их там встретили и блинами в честь Масленицы, и образцово-показательными выступлениями. И об этом рассказал Радио Свободы член общественной палаты Николай Сванидзе.
Там вручали офицерские погоны. Независимо от нас должны были это сделать. Потом там было такое представление нормальное, обычное. Рукопашный бой, телодвижения, связанные с действиями при освобождении заложников. Еще что-то напоминающее действия римских легионеров. Вообще, сам факт нашего приглашения был позитивен, конечно. Они решили нам показать: ребята, мужики, мы нормальные, мы не мясники. Вы не думаете, что нам приятно бить дубинками людей? Но мы получили приказ, мы военные люди, мы обязаны. Давайте мы как-нибудь так будем действовать, чтобы никому не было больно. Это все, что мы можем в данном случае сделать. Если вы, политики, добьетесь того, чтобы нам эти дурацкие приказы не давались, мы вам будем только благодарны.
Ну вот это впечатление Николая Сванидзе и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, который тоже был на встрече, рассказал, что действительно произошел некий разговор, в котором главным было именно взаимоотношение общества и милиции.
Мы должны были разобраться вообще в ситуации, которая сложилась в отношениях между МВД, в первую очередь между ОМОНом и гражданами, связанные с выступлениями, связанные с историями, которые у нас являются формирующими сознание. Кто есть кто? Есть ли понятие враг страны гражданина и страны тонкой милиции? Есть ли непонимание со стороны и тех, и других в отношениях? Мы нашли некий консенсус, наверное, первый шаг, который мы сделали. Мы определились в отношениях с журналистами, пришли к такому цивилизованному решению, что, как говорится, не стреляйте в журналиста, он играет, как умеет. Но самое главное, мы услышали от большинства командиров, которые сказали: пускай власть нам все-таки облегчит задачу, разрешат все эти митинги, выступления. Мы говорили о том, что нужно четко иметь, когда работает тот же самый штаб ОМОНовский, в этом штабе людей, которые представляют казанское общество.
Но тут надо сразу сказать, что вот эта самая публикация в New Times, за которой во многом происходят эти встречи, происходит все это, была, собственно, не о том. Там бойцы ОМОНа говорили о том, что их заставляют делать массу всего. И вот об этом, насколько я понял из разговоров с теми, кто во встрече участвовал, как раз в городке ОМОНа разговора не было. А Илья Барабанов, корреспондент журнала New Times, напоминает, о чем, собственно, была публикация, и что и он считает, что такие встречи, конечно, мало что решают.
Когда на нас вышли эти бойцы ОМОНа, они жаловались на ненормированный рабочий день, на беспредел со стороны руководства, рассказывали о незаконных подработках, как их накачивают перед разгонами маршами согласных, рассказывали о крышевании проституток. Весь беспредел, о котором говорили эти ребята, он как бы не исчез и не исчезнет от того, что руководство московского ОМОНа позовет правозащитников вместе встретить Масленицу и поесть блинов. Сразу после выхода нашей статьи руководство ГУВД начало массированную пиар-кампанию против нас, рассказывая о том, какой журнал New Times ужасный и насколько все написано в нашей статье неправда. Там они открывали и новое общежитие, и проводили пресс-конференции, и, в принципе, вот эта сегодняшняя встреча отлично вписывается в весь этот перечень мероприятий, который уже происходил и, возможно, будет еще происходить.
С другой стороны, Илья Барабанов и те, кто побывали в городке ОМОНа, конечно же, признают, что инициатива командования ОМОНа поговорить с Лукиным, поговорить с представителями гражданского общества заслуживает максимального поощрения. Вопрос только в том, это инициатива направлена на то, чтобы умиротворить представителей гражданского общества или чтобы наладить диалог. Вот в этом пока не разобрались очень многие из тех, кто следил за этой встречей. И те, кто знает военные порядки, могут, конечно, предположить, что вот все эти блины и красивые марши были для того, чтобы более или менее умиротворить гражданское общество, а не действительно наладить отношения и гражданский контроль.
Спасибо большое, Данила. Данила Гальперович рядом со мной в студии находился с сообщением о встрече ОМОНа с правозащитниками. Сейчас в Москве 15 часов 16 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотни людей пришли сегодня в Большой зал консерватории проститься с известной оперной певицей Ириной Архиповой. Сборная Грузии останется в Ванкувере и выступит в зимних Олимпийских играх, несмотря на гибель своего спортсмена. В Иркутске прошли митинги сторонников и противников возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 13 февраля, в 17 часов после выпуска новостей, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена агрессии в обществе и как на нее отвечать. Что может предложить христианство? С верующими родителями поговорим об этом в прямом эфире. Ведет программу Яков Крутов. Время свободы в эфире. Сегодня в Иркутске прошел экологический митинг в защиту озера Байкал. Более 2000 человек, в том числе патриоты региона, представители оппозиционных партий, экологи и политологи, выступали против решения российского правительства возобновить прерванную в 2008 году работу комбината по производству картона и бумаги, в результате которой в озеро вновь будут сливаться отходы производства. Сторонники «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» также присоединились к выступлению, отстаивая позицию правительства о начале работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. На состоявшемся после митинга заседании круглого стола побывала наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Сразу после проведения акции протеста ее организаторы и гости собрались за круглым столом, чтобы подвести итоги и обсудить дальнейшие действия. По общему признанию, митинг «Спаси Байкал, спаси Байкальск» прошел успешно. Что касается планов на будущее по защите священного озера, у байкальского движения уже есть один положительный опыт, когда нефтепровод был перенесен от кромки Байкала. Поэтому они убеждены, что наиболее эффективны именно массовые мероприятия, чем обращение с петициями в органы государственной власти. Вот что по этому поводу сказала сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова.
Когда мы по трубе протестовали, это было 5 лет переписки, которая завершалась периодически отрицательными решениями государственной экспертизы. Вот. И только когда люди вышли на площадь, тогда был решен вопрос так, как было нужно, как люди хотели. Поэтому в данном случае по БЦБК это же тон на бумаге мы переписали. Первый вопрос – это проведение комплексной экспертизы технического состояния комбината, шламонакопителей, инженерно-технических коммуникаций. Комплексная экспертиза с участием общественности, чтобы было доверие к экспертизе. Вот этого надо нам всем добиваться, мне кажется.
Марина подчеркнула, что еще очень большой эффект дает, когда есть международная компания, когда их действия сказываются на кошельке этого бизнеса. Этот вопрос уже обсуждался с защитниками Байкала. Тогда решили, что необходимо выходить на правительство Китая, потому что именно Китай приобретает целлюлозу байкальского комбината. Марина Рихванова добавила, что по конвенции о всемирном природном наследии страны обязаны не способствовать той деятельности, которая может привести к ущербу объекта всемирного наследия, даже если он находится не на его территории. Еще одну интересную идею озвучил председатель гуманитарного фонда «Байкал. Третье тысячелетие» Владимир Наумов.
Ну, все знают, что у нас там в каком-то году будет Олимпиада в Сочи. Так, насколько я слышал, последняя цифра, но она далеко не окончательная, это 14 миллиардов долларов. Ну, я где-то назвал, что этот проект – это путинский Челси, да? Ну, вот, по аналогии там с Абрамовичем. Вот, это репутационный проект, вот. Где, ну, главное, как говорится, витамин для России – это повышение ее репутации. Значит, решение проблемы Байкальска, вот сейчас на запуск хотят затратить сколько-то миллиардов рублей, чтобы вот этих 500-700 именно старожилов, которые работали на БЦБК и которые не успели уехать и не могут уехать, вот этих миллиардов им вот так вот достаточно, чтобы платить пособие, чтобы по ипотеке им приобрести где-то на льготных условиях где-то жилье в другом месте. Ну не знаю, но 200 миллионов долларов, ну вот это вот это предел. С помощью которых все проблемы, связанные там с социальными факторами, которые есть в Байкальске, можно было бы решить. Представляете, какой репутационный эффект, а? Вот есть такое место в истории, российское, может быть, не российское, он закрыл БЦБК. Ну, или хотя бы приостановил его деятельность.
В ходе обсуждения дальнейших действий поступило предложение следующий митинг посвятить тому, как обманывают Байкальск. Всем жителям этого города необходимо объяснить, что их исключат из проекта решения проблем моногородов, что недаром их сейчас принимают на работу только на 3, максимум на 7 месяцев. Из-за того, что вода и воздух вновь загрязняется, к ним не идет бизнес. Гости из Улан-Удэ сообщили, что в марте они у себя в Бурятии проведут митинг в защиту Байкала и пригласили принять в нем участие членов байкальского движения. Что касается прошедшего сегодня митинга, то резолюцию по его итогам активисты планируют разослать в понедельник. Первый адресат – президент Российской Федерации, Госдума Российской Федерации, Совет Федерации. Ответы должны прийти не позднее, чем через месяц, поэтому до 15 марта массовых акций протеста защитники Байкала пока не планируют. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Высказать свой взгляд на проблему Байкала и рассказать о работе круглого стола в Иркутске моя коллега Вероника Бады попросила также лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина.
Сергей Сергеевич, каковы ваши впечатления от круглого стола?
Круглый стол прошел в деловой обстановке. Присутствовали представители экологических объединений Иркутска, присутствовали представители партии «Яблоко» из Иркутской области и из Бурятии, которые специально приехали для участия в митинге. Обсуждали дальнейшие действия по срыву планов восстановления работы бумажного комбината. Говорилось о том, что есть альтернатива этому антиэкологическому проекту, а именно развитие инфраструктуры туризма в регионе, спорта и так далее, в чем мог бы участвовать малый бизнес и средний бизнес. Однако при нынешней политике, проводимой существующим режимом, ставка делается исключительно на олигархические структуры, которые зарабатывают деньги за счет загрязнения природы. Бурятское яблоко выступило с инициативой проведения аналогичного митинга в городе Улан-Удэ, чтобы жители Улан-Удэ и Бурятии тоже выразили свое отношение к этому проекту загрязнения Байкала. Я думаю, что и мы в Москве, я об этом заявил, проведем серию акций, направленных против данного решения, и предпримем иные действия для того, чтобы все-таки постановление правительства, разрешающее возобновить работу ТБК и слив вредных отходов Байкал, было отменено.
Какие выступления показались вам наиболее интересными?
Ну вот выступал один из экологических лидеров Иркутска, Владимир Наумов, представитель других движений экологических. Все выступления были достаточно яркие.
В чем, на ваш взгляд, значение сегодняшних акций в Иркутске?
Сегодняшние акции показали, что несмотря на массированную пропаганду и оболванивание, которые ведут власти в пользу возобновления работы ЦБК на Байкале, народ этот проект отторгает. На официозный митинг в поддержку ЦБК свозили людей в автобусах, но, тем не менее, не удалось там собрать существенно больше граждан, чем те, кто пришел на оппозиционный митинг. Вопреки морозу, около 30 градусов, людей собралось много, около 700 человек, и все они единодушно выразили протест против этих планов. Они говорили, что власть посягнула на святое, на Байкал, и делает это в интересах олигархов. Интересы господина Дерипаски для нашего правительства выше интересов народа, и в угоду этим корыстным интересам власть готова принести в жертву Байкал. Ну и заключительный орган звучал так: «Отстоим Байкал, спасем Россию». Это показывает суть вот сложившегося сегодня в России олигархического режима. Он принимает решения не в интересах граждан, не в интересах природы, не в интересах будущего поколения, а в интересах горстки олигархов, которые диктуют власти решения, затрагивающие миллионы людей. Вот случай с байкальским ЦБК – это очень яркое свидетельство этому. Власть предпочитает обеспечивать рабочие места людям за счет того, что она этих же людей травит. А вместе с ними травят еще огромное количество ни в чем не повинных граждан путем отравления Байкала и уничтожает уникальный природный объект. Очень хорошо, что народ наконец начинает понимать природу этой власти и готов ей сопротивляться. Это тот позитивный вывод, который я извлек из сегодняшнего митинга.
С лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным беседовала Вероника Баде. Сегодня в Дрездене отмечают 65-ю годовщину налетов боевой авиации Великобритании и США в 1945 году, в результате которых погибли до 25 тысяч жителей города и был разрушен шедевр архитектуры – барочный ансамбль в центре Дрездена. Сегодня же 8 тысяч неонацистов со всей Европы намерены пройти маршем по Дрездену. Марш, вопреки воле властей, разрешили суды всех инстанций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Большинство жителей Дрездена согласны с тем, что этот день памяти жертв бомбардировок должен проходить тихо в традиции уважения к покою мертвых. И неонацисты также заявили свою акцию как траурную процессию. Это чревато уличными беспорядками, так как в городе сильны антифашистские группы, которые считают подобный марш оскорблением памяти погибших 65 лет назад. Они намерены препятствовать своими ответными демонстрациями прохождению неонацистов по городу и заявляют о недопустимости использования этого дня правыми экстремистами в своих пропагандистских целях. Неонацисты, однако, именно это и делают, и либеральные законы оказываются в результате на их стороне. До сих пор полиции, как правило, удавалось все же предотвращать прямые баталии между лагерями. В прошлом году в этот день за порядком следили более 4000 полицейских не только из Дрездена, но и приехавших на подмогу их коллег из других городов. И сегодня полицейских будет, скорее всего, не меньше. Но если прогнозы оправдаются, и неонацистов, марш которых через город разрешен с 14 до 19 часов по московскому времени, действительно будет 8 тысяч, то полиции придется нелегко, говорит представитель полиции города Томас Гайтнер. Мы зарегистрировали 30 заявок на мероприятия на улицах города только на субботу. Пространство, где все это будет происходить, невелико, много узких улиц, и поэтому работать полиции будет чрезвычайно трудно. Главная трудность для полицейских – это изобретательность по-боевому настроенных антифашистов, которых может оказаться не меньше, и эту изобретательность трудно прогнозировать, говорит Жозефина Кох из объединения «Гражданское мужество». Задача в том, и это понимают многие, что на нас лежит ответственность противопоставить неонацизму реальные действия здесь и везде. Потерпевшее поражение в судах в попытке запретить марш неонацистов руководства города в лице обербургомистра Хельмы Ораш выступила с инициативой образовать в память о жертвах бомбардировки Дрездена и в качестве знака противостояния правому экстремизму живую цепь длиной в 1.5 километра вокруг исторического центра города от синагоги до Старого рынка. Эта акция, в которой примут участие тысячи дрезденцев, пройдет под девизом «За мой Дрезден, помнить и действовать». Лизелотта Якоб, 88 лет, в дни бомбардировок, в которых ей суждено было уцелеть, ей было 23, говорит Лизелотта Якоб. Я не буду участвовать в живой цепочке, я слишком стара для этого, и еще я боюсь столкновений правых и левых. О неонацистах Лизелотта Якоб сказала. Они не хотят признавать, что Германия начала ту войну. В своем обращении гражданам руководство города подчеркнуло, что 13 февраля – это не только день памяти жертв, но и день памяти о событиях, приведших Дрезден и Германию к катастрофе, память о преступлениях нацистов и развязанной ими мировой войне, унесшей миллионы человеческих жизней в других странах. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сегодня в субботу с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главной темой «Почему победил Виктор Янукович?» Борис Березовский судится с российским телевидением, ведет программу Дмитрий Волчек. Передача «Итоги недели» сегодня в субботу 13 февраля с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотни людей пришли сегодня в Большой зал консерватории проститься с известной оперной певицей Ириной Архиповой. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Сборная Грузии останется в Ванкувере и выступит на зимних Олимпийских играх, несмотря на гибель саночника Надара Кумариташвили, сообщили представители грузинского руководства. Идет расследование причин трагедии. В Иркутске сегодня прошли митинги сторонников и противников возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В центре Москвы несколько десятков человек приняли участие в пикете в поддержку жителей поселка Речник, дома которых сносят городские власти. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что он и еще один участник акции были задержаны милицией.
Базу московского ОМОНа в Строгино сегодня посетили руководители российских правозащитных движений и организаций, в том числе уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Виктор Янукович, по предварительным данным, избранный президентом Украины, заявил, что готов к переговорам с Россией по газу и флоту. В интервью российскому телевидению Янукович также заявил, что Юлия Тимошенко должна покинуть пост премьер-министра и не исключил проведение в стране досрочных парламентских выборов. Президент Абхазии Сергей Багапш подписал указ о назначении Сергея Шамбы премьер-министром республики. Сообщается, что новому главе кабинета поручено в двухнедельный срок сформировать правительство. На Гаити прошли траурные церемонии и богослужения спустя ровно месяц после катастрофического землетрясения, жертвами которого стали по меньшей мере 217 тысяч человек. Трое военнослужащих США погибли сегодня в результате взрыва на юге Афганистана. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал участников крупного наступления против талибов на юге страны избегать жертв среди мирного населения. Это был краткий обзор новостей.
Время свободы в эфире. Как прошла первая неделя после выборов президента Украины и какие первые и неотложные задачи стоят перед победителем президентской гонки, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников.
«Я 5 лет ждал, пока мне кто-нибудь позвонит», — сказал Виктор Янукович журналистам сразу после второго тура выборов президента Украины. Сегодня лидеру партии регионов и бывшему премьер-министру страны звонят и президент Соединенных Штатов, и президент Франции, и президент России. Поздравляют с успехом на выборах, говорят о возможности интенсивного сотрудничества. Однако то, каким будет президентство Виктора Януковича, до сих пор остается под вопросом. И дело тут даже не в анализе предвыборных обещаний кандидата на пост президента. Как известно, предвыборные обещания имеют свойство видоизменяться после того, как дававший их политический деятель перемещается в резиденцию главы государства. Дело в том, что ожидания от президентских возможностей одни, а сами эти возможности совершенно иные. Став главой государства, Виктор Янукович сразу же столкнулся с почти неразрешимой ситуацией. Как добиться отставки своего оппонента Юлии Тимошенко с поста премьер-министра Украины. Новая правящая коалиция в Верховной Раде, а только она может назначить нового главу украинского правительства, до сих пор не сформирована. Несмотря на обещание, что такая коалиция появится уже на следующей неделе, до оформления большинства в Верховной Раде Юлия Тимошенко может спокойно исполнять обязанности премьер-министра Украины. Но даже если регионалам повезет и коалиция все же будет сколочена, это еще не означает, что Виктор Янукович сможет получить всю полноту власти. Ответственность – это очевидно. А вот полнота власти – это синхронная работа соратника. И между тем, в самой партии регионов сразу же после победы Виктора Януковича, а возможно и задолго до нее, началась ожесточенная внутренняя борьба. Должностей достаточно много, но те из них, на которых можно действительно проявить себя в период жесточайшего экономического кризиса, на вес золота. И оказывается, что желающих занять эти должности больше, чем возможностей у нового президента поставить на эти посты желающих. Кроме того, стоит вспомнить, что сейчас к Виктору Януковичу будут предъявлять свой счет те, кто оплачивал его президентскую кампанию. Не случайно появилась информация, что Раиса Богатырева, исключенная из партии регионов за сотрудничество с президентом Виктором Ющенко и возглавившая Совет национальной безопасности и обороны в администрации уходящего президента, у Виктора Януковича может даже получить повышение, стать главой секретариата президента или же лидером партии регионов. Подобные предположения позволяют сделать вывод. Президент, который возглавляет большую и непростую политическую силу, не просто ее лидер, он еще и зависим от внутренних противоречий и проблем в самой своей партии. И тут Виктору Януковичу предстоит доказать, что он сможет с этим проблемами и противоречиями справиться, а затем уже демонстрировать, что он способен справиться с проблемами в самой стране, почти половина избирателей которой отказала ему в поддержке. И только в случае положительного ответа и на тот, и на другой вопросы Виктор Янукович сможет стать настоящим украинским президентом. Ну и тогда рассчитывать на интенсивную и плодотворную работу с Бараком Обамой, Николя Саркози или Дмитрием Медведевым. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве завершила работу 5-я международная конференция «Фармацевтический бизнес в России». В последнее время эта отрасль получила много импульсов для деятельности от российского правительства, рассказывает Ольга Беклемищева.
На фоне мирового экономического кризиса фармацевты скромно празднуют свои убедительные победы, рассказывает Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор компании «Фармэкспорт», аналитика и консалтинг.
2009 год для фармацевтического рынка России был очень интересный. Все ожидали, что наступит кризис, и этот кризис был, правда, в экономической системе, а в фарму кризис, к счастью, не заглянул. И фарма выросла. Средний темп роста по рынку объема составляет примерно 24-25% по отношению к 2008 году.
Но ведь это может означать, что лекарства – это товар неэластичного спроса. Люди отказывают себе во многом, но не могут экономить на лекарствах.
Безусловно. И поэтому во всем мире фармацевтический рынок является наиболее стабильным и, соответственно, сверхприбыльным.
Тогда, конечно, возникает вопрос. А отечественные производители лекарств как выглядят на этом празднике фармацевтической жизни? Я спросила участника конференции, руководителя компании по производству медицинских товаров Владимира Денисова. Как вы оцениваете ситуацию в российском медицинском производстве?
Выставка в Дюссельдорфе, вот медицинская, проходит ежегодная, крупнейшая, международная. Вот в этом году такого государства, как Россия, на ней представлено не было. У нас ничего не производится.
Но, может быть, что-то изменится с принятием закона об обращении лекарственных средств, который сейчас бурно обсуждается, в том числе и на этой конференции?
Цели, заявленные вот в этом законе, которые сейчас разрабатываются, активно обсуждаются, в общем, очень благие. В общем-то, если все это выйдет так, а судя по тому, что закон так широко активно обсуждается, то я думаю, что цели на 80% будет достигнута, то это, в общем, будет здорово. Потому что, ну, я вот банально о своем предприятии говорю, то у меня проблема вот просто с регистрацией продукции. То есть я готов ее выпускать, в общем-то, у меня есть мысли о той продукции или иной. То есть у меня 2-3 вещи есть, которые, в принципе, дадут выручку там в течение там 2-3 лет порядка еще там 20 где-то миллионов рублей. Ну, мы представители, кстати, малого бизнеса. Но это ведь только один я. А если много таких предприятий будет, так у нас и кризиса не будет никакого в стране.
То есть вы оцениваете законопроект положительно? Или есть замечания?
Возвращаясь к закону о лекарственных средствах, у нас провозглашается опять же переход к GMP. Мне вот, честно говоря, немножко кажется странным, вот что заставляет предприятие переходить на GMP стандарт. Вот это, конечно, замечательно все, но это очень удорожает процесс производства. На Западе этот стандарт GMP возник как конкурентное преимущество. Его обязательное введение сейчас, вот в наших условиях, мне кажется, не обязательным, потому что предприятие производит и так продукцию качественную. И вот по мере накопления денег они уже выстраивают процесс производства и подводят под него контроль, вот этот стандарт GMP такой, чтобы даже в процессе производства делать продукт таким образом, чтобы он некачественно не мог получить. То есть стандарт GMP должен прийти естественным путем. А когда его навязывают, это просто удорожает сразу же. У предприятий нет таких средств. И этот стандарт, он ведь важен для экспортных функций. То есть, да, мы, например, на европейско-американском рынке не можем конкурировать с своими препаратами, потому что, ну, они скажут, ну, ребята, вот делать не под GMP. Так у нас свой рынок не заполненный. Чего ж сразу ставить задачу выходить на экспорт? Давайте свой сначала заполним.
Это был Владимир Денисов, производитель медицинских товаров. А мне остается надеяться на то, что, может быть, учитывая высокие прибыли фармторговли, деньги на стандартизацию российских предприятий все-таки найдутся.
Сообщение Ольги Беклемищевой. Обзор российских еженедельников продолжает программу «Время свободы». Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Завершилась регистрация кандидатов на выборах, которые пройдут 14 марта в рамках очередного единого дня голосования. Как выяснил журнал «Коммерсант Власть», поручение президента повысить уровень политической конкуренции смогли выполнить далеко не все региональные чиновники. Роста конкуренции на выборах ждали еще прошлой осенью, когда Дмитрий Медведев, как показалось оппозиционерам, дал местным властям на этот счет весьма отчетливый сигнал. Но процедуру регистрации с массовым отсевом недостаточно лояльных кандидатов, да и сами выборы 11 октября доказали, что этот сигнал не прошел. На заседании Госсовета 22 января президент поручил губернаторам принять меры для стимулирования политической конкуренции. Однако регистрация показала, что тупое администрирование многим чиновникам по-прежнему ближе и понятнее, чем пропагандируемая Кремлем умная и гибкая политика. Правда, думская позиция поконкурировать с единороссами все-таки разрешили. Партсписки КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» зарегистрированы по всем 8 субъектам России, где 14 марта изберут региональные парламенты. А вот новые партии, и без того способные наскрести денег лишь на 2-3 кампании, простимулировали только там, где их участие в выборах заведомо не помешает решению главной задачи местных властей – обеспечить уверенную победу «Единой России», уверен коммерсант власти.
Тема очередного номера журнала «Русский Ньюсвик» – Украина. Официальные итоги украинских выборов, еще не объявленные, но в окружении Виктора Януковича уже начали планировать, как пройдет инаугурация. И сразу столкнулись с серьезной проблемой – кого приглашать – Дмитрия Медведева или Владимира Путина. Вся украинская политическая элита убеждена, что в Москве между президентом и премьером идет борьба, так же, как и в Киеве. Если не во внутриполитических делах, то точно в отношении Украины. Владимир Путин, пусть и не явно, поддерживал Юлию Тимошенко. Он так и не простил лидеру партии регионов поражение 2004 года и считает его слабым политиком, дважды отдавшим власть. В ходе оранжевой революции Москва предлагала Януковичу любые силы и любую помощь, но он сдался. Дмитрий Медведев, в свою очередь, склонялся к Виктору Януковичу. Но после выборов в Москве заинтересовались идеей украинского тандема президент Янукович и премьер-министр Тимошенко, считает «Русский Ньюсвик».
Журнал «Коммерсант власть» уверен, что Юлия Тимошенко скоро может уйти в отставку с поста премьер-министра Украины. Журнал напоминает, что задолго до второго тура выборов на пост премьера прочили бизнесмена Сергея Тигибко, занявшего третье место по итогам первого тура. Но став премьером, он потеряет часть своего электората, голосовавшего за новое лицо в политике. А оставшись лидером партии «Сильная Украина», Тигибко имеет все шансы выиграть выборы в органы местного самоуправления в мае этого года и стать, к примеру, мэром Киева, а в 2011 году войти в парламент, а в 2015 участвовать в президентских выборах и, может быть, победить. Премьер, сложив в условиях экономической разрухи, поставит жирный крест на такой политической карьере. Наиболее вероятными кандидатами на пост премьера называют двух участников предвыборной кампании Виктора Януковича – Николая Азарова и Бориса Колесникова. Азаров в пору премьерства Януковича отвечал за финансы. Колесников – близкий друг покровителя партии регионов олигарха Рената Ахметова. Некоторые эксперты еще до выборов говорили, что Ахметов наверняка захочет контролировать деятельность новой власти. Лучшего кресла, чем премьерское, для этих целей не найти. Правда, пока трудно представить себе ситуацию, при которой кандидатуру Колесникова поддерживает коалиционное большинство, ведь это премьерство легитимирует контроль одного олигарха над страной, чего здесь очень боятся, уверен журнал «Коммерсант власти».
3-5 февраля в Москве прошел форум «Россия-2010». Некоторые его итоги в интервью журналу «Коммерсант. Деньги» подвел председатель Совета директоров компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян. В целом на форуме «Россия» все согласились, что в ближайшие 2-3 года в мировой экономике будет наблюдаться рост. Однако в развитых странах рост либо не будет вовсе, либо он будет совсем небольшим, а мировая экономика будет расти за счет развивающихся стран, в том числе и за счет России. При этом в краткосрочной перспективе инвесторы смотрят на Россию оптимистично. Кроме того, у нашей страны нет большого внешнего долга. И в этом плане Россия более привлекательна, чем, например, та же Греция и многие другие государства. Вместе с тем, проблема в том, что эти факторы имеют основное значение, когда речь идет именно о краткосрочных и среднесрочных инвестициях. А для проектов длинных, 10-20-летних, Россия является довольно рискованной страной с точки зрения возможных изменений правил игры, в частности, нестабильности регулирования валютного рынка и особенностей судебной системы. Но об этом инвесторы говорят уже не первый десяток лет. В 2010 году и Россию, и весь мир ждет поиск новой модели роста и новых точек, которые этот рост будут обеспечивать, сказал Рубен Варданян в интервью журналу «Коммерсант. Деньги».
Обзор российских еженедельников подготовил для субботнего эфира Алексей Кузнецов. 15:45 в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Москве сотни людей пришли сегодня в Большой зал консерватории проститься с известной оперной певицей Ириной Архиповой. Сборная Грузии останется в Ванкувере и выступит в зимних Олимпийских играх, несмотря на гибель своего спортсмена. В Иркутске прошли митинги сторонников и противников возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программа «Еженедельный экономический обзор». С начала года инфляция в России составила 1,9%. По данным Центробанка страны, общая сумма вкладов российских граждан увеличилась с начала года на 1,6%. Даймлер увеличил свою долю в КамАЗе до 11%. Финляндия сказала окончательное «да» на строительстве газопровода Nord Stream в своей части морского шельфа. В январе этого года на внутреннем российском рынке продано на 37% меньше легковых автомобилей, чем за тот же период 2008 года. Эти и другие темы подготовил и представит Иван Трифилов.
Инфляция в России за период со 2 по 8 февраля составила 0,2, а с начала года 1,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,5 и 2,9% соответственно. Общая сумма вкладов населения в российских банках без учета Государственного Сбербанка в январе, по предварительным данным, увеличилась на 1,6%, сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский, не назвав их объем. Согласно последним опубликованным данным, к началу декабря 2009 года общая сумма банковских сбережений российских граждан составляла почти 7 триллионов рублей или чуть менее 230 миллиардов долларов в пересчете. Российская автомобильная компания «Solers» и итальянская «Fiat» подписали соглашение о создании в России совместного предприятия по производству легковых автомобилей. По планам, его мощности к 2016 году составят до 500 тысяч автомобилей в год. Общие инвестиции в проект составят почти 2,5 миллиарда долларов. Сегодня компания «Solers» собирает в России три модели итальянского партнера – седан «Fiat Albea», а также коммерческие автомобили «Fiat Doblo» и «Ducato». Немецкий автомобильный концерн «Даймлер» и Европейский банк реконструкции и развития купили 1,4% акций российской компании «КамАЗ» у инвестиционной компании «Тройка Диалог», владевшей 44% акций крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей. Таким образом, «Даймлер» увеличил свою долю в «КамАЗе» до 11%. Первый пакет он купил в декабре 2008 года за 250 миллионов долларов. Еще одним крупным акционером российского автопроизводителя является государственная корпорация «Ростехнологии». Ей принадлежит 38% его акций. Власти Финляндии выдали окончательное разрешение на строительство газопровода Nord Stream в своей части морского шельфа, устранив тем самым последнее препятствие для реализации проекта. По планам, этот газопровод пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Как сообщил представитель правительства России Владимир Путин, строительство газопровода, протяженность которого составит более 1200 километров, должно начаться в апреле 2010 года, а поставки газа в сентябре 2011. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 20% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни». По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, в январе на внутреннем рынке страны было продано чуть более 74 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, на 37% меньше, чем в первом месяце 2008 года. Тем не менее, этот показатель несколько лучше декабрьских данных, когда падение продаж в годовом исчислении составило 38%. О чем может свидетельствовать такая динамика рынка? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
пока рано говорить о том, что российский рынок начал устанавливаться. Все-таки 37% довольно существенный спад. Причем не будем забывать, что это спад января нынешнего года к аналогичному месяцу прошлого года. В прошлом году в январе также был зафиксирован спад. Поэтому если мы будем сравнивать падение в нынешнем году по сравнению с январем 2008 года, то спад уже составит 58%.
Впрочем, по статистике января эксперты пока не готовы прогнозировать дальнейшее развитие событий на внутреннем автомобильном рынке, предлагая подождать данных как минимум за первый квартал. Такой спад, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Юлия Матевосова, был характерен и для других лет.
Я думаю, что январские продажи, они не были сильно показательными и, в принципе, никогда не бывают сильно показательными, поскольку в январе у нас есть сезонный провал продаж в любом году. Это связано и с большим количеством новогодних праздников, и с тем, что, как правило, люди, в общем-то, раскачиваются более-менее к середине месяца. Поэтому я бы пока не делал бы далеко идущих выводов, исходя из вот таких вот, ну, в общем, достаточно плачевных итогов.
Иная точка зрения у аналитика брокер кредит-сервиса Севастьяна Козицына. Он напоминает, что автодилеры уже давно придумали механизмы завлечения покупателей в периоды сезонного снижения потребительского спроса.
Кто-то говорит, что январь месяц непоказательный, но не будем забывать, что декабрь, январь – это месяц традиционной распродаж и особенно автомобилей. Также январь, февраль – это традиционные месяцы, когда можно купить модели прошлых лет по сниженным ценам. Я думаю, что пока все-таки из-за глобальной мировой экономической стагнации и, соответственно, падения доходов российского населения, все меньше становится россиян, которые готовы обновлять свое авто.
И все-таки Юлий Матевосов настаивает, что в нынешнем январе были дополнительные причины, помешавшие российскому авторынку показать более весомые результаты.
Еще один момент, который наслаивает, как мне кажется, на итоги продаж в этом году, это определенный уровень отложенного спроса. Поскольку есть ощущение, что многие клиенты ждут, во-первых, возобновления программы по субсидированию процентной ставки по автокредитам, которая в январе не работала по вине, я так понимаю, наших чиновников, поскольку какие-то постановления не были приняты, и она заработала только начиная с февраля месяца. И второй момент – это программа по получению утилизационной премии, которая заработает только с марта месяца. Поэтому я думаю, что даже те, кто, может быть, и собирался купить машину в январе, вполне возможно, отложили это до февраля как минимум и, может быть, до начала марта.
Севастьян Козицын также считает, что возобновление льготного кредитования граждан, а также начало программы по выкупу подержанных автомобилей, в итоге может увеличить объемы продаж, прежде всего новых моделей, производимых на территории страны. Однако сейчас, по его словам, говорить о каких-то признаках восстановления внутреннего авторынка пока преждевременно.
Может быть, можно было бы и сказать, что темпы спада снижаются. Но большинство моих коллег, я надеюсь, все-таки ждали того, что падение будет не столь существенным. Аналитики рассчитывают на то, что рынок в этом году перейдет в фазу стагнации. А это значит, объемы прошлого года примерно должны сохраниться на том же уровне. Мы пока этого не видим.
В целом, в 2010 году в России, как прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса, будут проданы около 1,5 миллиона автомобилей, примерно на 50 тысяч больше, чем годом ранее.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Завершает программу «Время свободы» рассказ о старейшем еженедельнике британской прессы «Times Literary Supplement». Это одно из главных в стране интеллектуальных изданий, где печатаются рецензии на всевозможные культурные события. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян встретилась с одним из редакторов ТЛС Уиллом Ивсом и попросила его рассказать о том, как сегодня живет еженедельник.
Еженедельник ТЛС, поначалу называвшийся «Times Literary Supplement», литературное приложение к «Times», существует с начала 20-го века. За это время он стал обязательным материалом для чтения в гуманитарных кругах англоязычного мира. Если у вас выходит книга – художественная, публицистическая, философская, социологическая, то рецензия в ТЛС, даже критическая, сама по себе является показателем успеха. Кроме рецензий, в ТЛС печатают эссеистику, поэзию. Список авторов еженедельника включает в себя Филиппа Ларкина, Патрицию Хайсмит, Иосифа Бродского, Шемаса Хини. За целое столетие, прошедшее со времени его основания, ТЛС, если и менялся, то лишь по форме. За этим стоит причина банальная, но весомая. В издании всегда публиковались материалы такого высокого качества, что лучшая редакционная стратегия – поддерживать его на том же уровне. Редактор Уилл Ивс, проработавший в CLS 15 лет, не припомнит крупных изменений, помимо внешних.
Темы, которые мы подробно затрагиваем, все те же, что и всегда. Это, как и прежде, 35-40 страниц, где умещается весьма большое количество информации, включая рецензии. Пожалуй, единственным по-настоящему важным изменением, происшедшим на моей памяти, стала очень простая вещь – полный переход от черно-белой печати в цветной.
Сотрудничать с TLS весьма престижно. А что можно сказать о возрасте читателей TLS? Рассказывает Уилл Ивс.
Всегда было известно, что наша читательская аудитория в основном состоит из немолодых людей. Фигуры, известные в литературном и издательском мире, интеллектуалы, университетские преподаватели, критики. Но, если рассуждать логически, так долго продолжаться не может. Если нас читают одни пожилые, то рано или поздно их не станет. Таким образом, должны быть какие-то еще читатели, приходящие им на смену. Так оно, по-моему, и есть. Хотя циркуляция TLS всего 35 тысяч, реальных читателей у нас огромное количество. Еженедельник поступает в библиотеки, так сказать, передается из рук в руки. А теперь у них появилась еще и возможность читать нас в интернете.
У издания пока нет отдельного сайта, только своя страница в онлайн-версии газеты «Таймс». Поначалу это помогало привлечь новых читателей, но вскоре выяснилось, что близкое соседство с «Таймс» – источник путаницы, затрудняющий навигацию по сайту. В скором будущем TLS откроет собственную страницу, самостоятельную, расширенную. Пока в сеть выкладывают лишь самые громкие заголовки – «Общественные задачи триллера», «Власть сатаны», «Любящие кузины среди английских буржуа». Последний материал о популярности браков между родственниками в викторианской Англии. Если заглянуть в бумажную версию, поражает разнообразие предметов, которым уделяют внимание в TLS. Как редакторы выбирают события, наиболее достойные упоминания? Уилл Ивс, в ведении которого театр, кино, музыка, художественные выставки, так отвечает на этот вопрос.
Это весьма непросто. По сути, довольно часто решающим для меня бывает выбор рецензента. Это не менее важно, чем выбрать объект рецензии. Иными словами, если мое внимание привлекла какая-нибудь книга или готовящаяся постановка, и при этом я знаю подходящего человека, тогда я заказываю материал. Моя задача подогнать событие или книгу под автора. Я должен быть уверен в том, что материал получится хороший.
Подобная стратегия подтверждает догадку, о которой шла речь в начале. Рецепт успеха издания прост. Возьмите лучших авторов, дайте каждому тему, которая его интересует, и не мешайте творить. Среди статей, выходивших с TLS, есть тексты экстра-класса, использующие возможности жанра на 100%. Некогда рецензии в TLS печатались по старой британской традиции без подписи. Ситуация изменилась только в 70-е. Сегодня отсутствие анонимности отнюдь не мешает авторам высказывать свое мнение. Отрицательных комментариев в еженедельнике хватает. И порой ими гордятся больше, чем иными хвалебными словами, прозвучавшими в других изданиях. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня на Радио Свобода в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматривая вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».